Глава 23. Но даже зверь, что был к охоте приготовлен, спускается с цепи на несколько минут. Немного отбежать всегда ему дают, и вновь свободен он, покуда не изловлен. Но кто и где видал, чтоб ставили заранее, ну, например, лису, зажатую в капкане? Вальтер Скотт, «Дева озера». Индейцы не имеют обыкновения, подобно белым, выставлять часовых для охраны своих поселений. Их разведчики сообщают об опасности, когда она еще далеко, и поэтому индейцы обычно отдыхают спокойно, так как хорошо знакомы со всеми лесными звуками и знают, что длинные, труднопроходимые тропинки отделяют их от тех, кого им следует бояться. Враг же, который по счастливому стечению обстоятельств обманул бдительность разведчиков, редко встретит часовых около дома. Поэтому, когда Дункан и Давид очутились среди группы детей, забавлявшихся играми, появление их было неожиданным. Как только детвора заметила их, она разразилась дружным, пронзительным, предостерегающим криком и затем, точно по волшебству, скрылась из глаз пришельцев. Обнаженные смуглые тела припавших к земле мальчишек так хорошо гармонировали по окраске с увядающей травой, что сперва казалось, будто земля действительно поглотила их. Но когда Дункан пригляделся внимательнее, он увидел, что на него отовсюду устремлены черные быстрые глаза. Пытливые недружелюбные взгляды поколебали на мгновение решимость молодого человека, но отступать было поздно. На крик детей из ближайшей хижины вышли с десяток воинов, которые столпились у порога воинственной группой, с невозмутимым спокойствием выжидая приближения чужих людей. Давид, до известной степени привыкший к этому зрелищу, направился прямо к ним с твердостью, которую, по-видимому, нелегко было поколебать. Это была главная хижина селения — грубый шалаш из коры и ветвей. В ней происходили советы и сходки племени. Дункану трудно было придать своему лицу столь необходимое выражение равнодушия в момент, когда он пробирался между могучими фигурами индейцев. Но, сознавая, что жизнь его зависит от самообладания, он положился на благоразумие своего товарища, следом за которым шел, стараясь привести в порядок свои мысли. Кровь стыла у него в жилах от сознания непосредственной близости свирепых и беспощадных врагов, но он настолько владел собой, что ничем не выдал своей слабости. Следуя примеру мудрого Гамута, он вытащил связку душистого хвороста из кучи, занимавшей угол хижины, и молча сел на нее. Как только их гости прошли в хижину, воины, стоявшие у порога, стали также возвращаться туда, и, разместившись вокруг них, терпеливо ждали, когда чужестранец заговорит. Часть индейцев в ленивой и беспечной позе стояли, прислонившись к столбам, которые поддерживали ветхое строение. Трое или четверо самых старых уважаемых вождей поместились на полу немного впереди. Зажгли факел, вспыхнувший ярким пламенем, и в его колеблющемся красноватом свете из мрака выплывали то одни, то другие лица и фигуры. Дункан старался прочесть на лицах своих хозяев, какого приема он может ожидать от них. Но индейцы, сидевшие впереди, почти не смотрели на него. Глаза их были опущены вниз, а на лицах было такое выражение, которое можно было истолковать и как почтение, и как недоверие к гостю. Люди, стоявшие в тени, были менее сдержанны. Дункан скоро заметил их испытывающие и в то же время уклончивые взгляды. Они изучали его лицо и одежду. Ни один его жест, ни один штрих в раскраске, ни одна подробность в покрое его одежды не ускользала от их внимания. Наконец, один индеец, мускулистый и крепкий, с проседью в волосах, выступил из темного угла хижины и заговорил. Он заговорил на языке вейяндотов или гуронов. Слова его были непонятны Дункану. Судя по жестам, которыми сопровождались эти слова, можно было думать, что они имели скорее дружеский, чем враждебный смысл. Хейвард покачал головой и жестом дал понять, что не может ответить. «Разве никто из моих братьев не говорит ни по-французски, ни по-английски?» — спросил он по-французски, оглядывая поочередно всех присутствующих в надежде, что кто-нибудь утвердительно кивнет головой. Хотя многие повернули голову, как бы желая уловить смысл его слов, но ответа не последовало. «Мне было бы грустно убедиться, — проговорил Дункан по-французски, выбирая наиболее простые слова, — что ни один представитель этого мудрого и храброго народа не понимает языка, на котором великий отец говорит со своими детьми. Его огорчило бы, если бы он узнал, что краснокожие воины так мало уважают его». Последовала продолжительная тяжелая пауза, в течение которой ни одно движение, ни один взгляд индейцев не выдали впечатления, произведенного этим замечанием. Дункан, который знал, что молчание считалось достойной чертой среди его хозяев, с радостью воспользовался этим, чтобы собраться с мыслями. Наконец, тот же самый воин, который обращался к нему раньше, сухо ответил ему на канадском наречии. «Когда наш великий отец говорит со своим народом, то разве он разговаривает на языке гуронов? Он не делает разницы между своими детьми, какой бы ни был у них цвет кожи, красный, черный или белый», — ответил Дункан уклончиво, «хотя больше всего он доволен храбрыми гуронами». «А что он скажет?» — спросил осторожный вождь. «Когда гонцы сосчитают перед ним скальпы, которые 5 ночей назад находились на голове ингизов». «Они были его врагами», — сказал невольно содрогнувшись Дункан. «И нет сомнений, что он скажет, это хорошо, мои гуроны, очень храбрый народ». «Наш отец в Канаде так не думает. Вместо того, чтобы, заботясь о будущем, награждать индейцев, он обращает свои взоры в прошлое. Он видит мертвых ингизов, но не гуронов. Что может это значить? У такого великого вождя, как он, больше мыслей, чем слов. Он заботится о том, чтобы на его пути не было врагов». «Пирога мертвого воина не поплывет по Хорикену», — угрюмо возразил индеец. «Его уши открыты доловарам, которые враждебны нам, и они наполняют их ложью». «Этого не может быть. Слушай, он приказал мне, человеку, сведущему в искусстве лечения, пойти к его детям, краснокожим, живущим по берегам Великих озер, и спросить, нет ли у них больных?» После этих слов Дункана снова наступило молчание. Глаза всех одновременно устремились на него, как бы желая допытаться, правда или ложь скрывается в его заявлении, и такой ум и проницательность светились в этих глазах, что Хейвард содрогнулся. Но из этого неприятного положения его вывел только что говоривший с ним индеец. «Разве ученые люди из Канады раскрашивают свою кожу?» — холодно продолжал Гурон. «Мы слышали, как они хвастаются, что их лица белы». «Когда индейский вождь приходит к своим белым братьям, — возразил Дункан с большой уверенностью, — он снимает свою одежду из шкуры бизона, чтобы надеть предложенную ему рубашку. Мои братья раскрасили меня, и потому я хожу раскрашенным». Сдержанный шепот одобрения показал, что этот комплимент племени произвел благоприятное впечатление. Пожилой вождь сделал одобрительный жест, который повторило большинство его товарищей. Дункан начал дышать свободнее, чувствуя, что самая тяжелая часть его испытания прошла. А так как он уже приготовил простой рассказ, который должен был придать правдоподобие его выдумки, то его надежды на успех окрепли. После молчания, длившегося несколько минут, которые индейцы хранили как бы для того, чтобы привести в порядок свои мысли и дать приличный ответ на заявление их гостя, другой воин поднялся со своего места, приняв позу, которая свидетельствовала о его желании говорить. Но едва он раскрыл рот, как из лесу донесся тихий, но ужасный звук, за которым немедленно последовал высокий, пронзительный крик, похожий на жалобное завывание волка. Эта неожиданная страшная помеха заставила Дункана вскочить со своего места и забыть обо всем, кроме впечатления, произведенного на него ужасным криком. В тот же самый момент воины толпой хлынули из хижины, и воздух огласился громкими криками, почти заглушившими ужасные звуки, еще звеневшие под сводами деревьев. Дункан, будучи не в состоянии владеть собой, сорвался с места и стал в самой середине нестройной толпы. Мужчины, женщины и дети, старики, немощные и сильные, все вышли из хижин, одни громко кричали, другие с бешеной радостью хлопали руками, словом, все выражали дикую радость по поводу какого-то неожиданного события. Дункан, оглушенный сперва криками, вскоре понял причину этого радостного возбуждения. Было еще достаточно светло для того, чтобы увидеть яркие просветы между вершинами деревьев, там, где несколько тропинок вело в глубину чаще. На одной из этих тропинок показалась группа воинов, медленно подвигавшаяся к жилищам. Один из них, шедший впереди, нес короткий шест, на котором, как оказалось, потом висело несколько человеческих скальпов. Странные крики, которые слышал Дункан, были теми, которые белые довольно метко называют кличем смерти, и каждое повторение этих криков имело целью объявить племени об участи врага. До сих пор сведения, которые имел Хейвард о жизни индейцев, помогали ему понимать смысл происходившего перед его глазами. Так как он знал теперь, что перерыв в его объяснениях с индейцами произошел благодаря возвращению победоносного воинского отряда, то совершенно успокоился и в душе поздравил себя с неожиданным улучшением своего положения, потому что индейцы, конечно, позабыли о нем. Пришедшие воины остановились на расстоянии нескольких футов от жилищ. Их жалобные страшные крики, возвещавшие одновременно о печальной участи убитых и о торжестве победителей, смолкли. Один из воинов громко прокричал какие-то слова, в которых, по-видимому, не было ничего страшного, но понять их было так же трудно, как и прежние исступленные крики. Невозможно дать правильное представление о диком восторге, с которым была принята сообщенная новость. Весь лагерь в один момент стал ареной самой неистовой суматохи и смятения. Воины выхватили свои ножи и, размахивая ими, построились в две линии, между которыми оставался проход, тянувшийся от вновь прибывшего отряда до хижин. Женщины схватили дубины и топоры и, в свою очередь, устремились к рядам индейцев, чтобы принять участие в ужасной игре, которая должна была сейчас начаться. Даже дети не составляли исключения. Мальчики вытащили томагавки из-за поясов своих отцов и прокрались в ряды, подражая варварским обычаям своих родителей. Около опушки леса были разбросаны большие связки хвороста. Пожилая женщина поджигала их. При свете вспыхнувшего пламени побледнел свет угасающего дня, очертания всех предметов стали в одно и то же время и более отчетливыми, и более страшными. Вся сцена представляла собой удивительную картину, рамкой которой служила темная и высокая кайма из сосен. На самом отдаленном фоне этой картины виднелись фигуры только что прибывших воинов. Немного впереди стояли двое мужчин, которые, по-видимому, должны были играть главную роль в предстоящем зрелище. Свет костра был недостаточно силен для того, чтобы можно было разглядеть черты их лица. Однако было видно, что один из них стоит твердо и прямо, готовый встретить свою участь как герой. Голова другого была опущена на грудь, точно он был парализован ужасом или убит стыдом. Дункан почувствовал прилив симпатии к первому из них. Он зорко наблюдал за всеми, даже самыми незначительными движениями незнакомца. Вглядываясь в очертания его удивительно пропорционально сложенной фигуры, Дункан старался убедить себя, что молодой пленник должен выйти победителем из предстоящего ему страшного испытания. Несмотря для самого себя, молодой человек приблизился к темным рядам гуронов и с любопытством, затаив дыхание, ожидал предстоящего зрелища. Раздался страшный крик. То был сигнал. Мгновенно мертвая тишина сменилась взрывом криков, далеко превосходивших по силе все слышанное раньше. Пленник, у которого был угнетенный беспомощный вид, остался неподвижным. Другой же, услышав крик, сорвался со своего места с живостью и быстротой оленя. Вместо того, чтобы бежать среди рядов врага, как этого можно было ожидать, он только вступил в узкий проход и раньше, чем кто-либо, успел нанести ему удар, круто повернув, перескочил через головы столпившихся детей и сразу очутился на внешней, менее опасной стороне грозных рядов. Эта хитрость была встречена проклятиями сотни голосов, и вся возбужденная толпа, смешав ряды в диком беспорядке, рассеялась по поляне. Десяток пылающих куч хвороста освещал своим зловещим светом местность, походившую на какую-то адскую фантастическую арену, где собрались злые духи для совершения своих кровавых и нечестивых обрядов. Фигуры на заднем плане походили на какие-то призраки, скользящие перед глазами и рассекающие воздух бешеными, бессмысленными жестами. Зверские инстинкты дикарей, которые пробегали мимо пылающих костров, со страшной отчетливостью приступали на их возбужденных лицах. Вполне понятно, что беглец посреди такой многочисленной толпы врагов лишен был всякой возможности передохнуть. Был момент, когда казалось, что он достиг леса, но целая толпа врагов забежала ему наперерез и погнала назад в самую гущу безжалостных преследователей. Круто свернув в сторону с быстротой стрелы, пущенной из лука, беглец понесся к костру, одним прыжком перепрыгнул через столб пламени и, благополучно миновав целую толпу преследователей, показался на противоположной стороне просеки. Но и здесь его встретили и заставили повернуть назад. Тогда он еще раз сделал попытку прорваться через толпу, как бы надеясь, что в суматохе ему удастся проскользнуть. Затем последовало несколько мгновений, в течение которых Дункан считал мужественного юношу погибшим.